Программа Евгения Киселева «Наше все».
Я приветствую всех, кто в эту минуту слушает радио «Эхо Москвы». Это действительно программа «Наше все», и я ее ведущий Евгений Киселев. Мы продолжаем наш проект «История Отечества в лицах в 20 веке». Мы идем по алфавиту и дошли до буквы «С». Сегодня один из трех героев, которые победили при голосовании в интернете. Я напомню, на букву «С» у нас 5 героев, и было решено, что 3 человека, набравших наибольшее число голосов на сайте «Эхо Москвы», когда вы, уважаемые слушатели, выбирали героев наших программ из длинного списка, и станут персонажами наших ближайших выпусков. И вот один из них – Петр Аркадьевич Столыпин, выдающийся российский политик начала века, возглавлявший правительство России. О нем сегодня пойдет наш рассказ. Как всегда, в начале программы портрет героя.
Петр Аркадьевич Столыпин родился в 1862 году в старинной дворянской семье. Среди его предков был поэт Михаил Юрьевич Лермонтов. Он был крупным землевладельцем, которому принадлежали несколько тысяч десятин земли в Пензенской, Ковенской и Нижегородской губерниях. 2 дома в Петербурге. Жена Столыпина Ольга Нейгард, кстати, правнучка полководца Суворова, также была из семьи влиятельных помещиков. Ее семья владела обширными земельными угодьями в Казанской губернии. Многие биографы Столыпина указывают, что своим выдвижением на высокие государственные должности будущий премьер-министр был обязан поддержке тестя Бориса Нейгарта, крупного царского сановника, с которым породнился еще в студенческие годы. Окончив физико-математический факультет Петербургского университета, Столыпин был назначен служить по ведомству Министерства внутренних дел, был пожалован в звание камер-юнкера, а потом и камергера двора его императорского величества, потом стал губернским предводителем дворянства в Ковенской губернии. В 1902 году был назначен губернатором Гродненской губернии, а затем с февраля 1903 по апрель 1906 года Саратовской губернии. И, наконец, летом 1906 года стал премьер-министром. Столыпин был выдающимся русским государственным деятелем с сильной державной волей, превыше всех своих интересов ставившим интересы России. При этом, в силу воспитания и жизненного опыта, Столыпин был западником. Он родился в Дрездене. Детство и раннюю юность провел в основном в Литве, на лето выезжая в Швейцарию. Учился в Виленской гимназии. Окончил Петербургский университет. Служил в западных губерниях вплоть до 40 лет, то есть большую часть жизни прожил вне центральной исторической России, и когда в 1903 году стал саратовским губернатором, чувствовал себя там как бы иностранцем. В самом деле, в коренной России Столыпин был не чаще, чем в Германии, которую считал идеалом для многих культурных стран. Результаты реформ Столыпина, их экономическое и политическое воздействие обычно определяются на основе статистических данных, но различные историки истолковывают их по-разному. Либеральные заявляют о том, что Столыпину просто не хватило времени, советские оправдывали реформ. Если говорить о конечных целях реформ, то они не были достигнуты и в этом смысле потерпели неудачу. В 1911 году Столыпин был смертельно ранен террористом Багровым в Киеве при загадочных обстоятельствах. Многое говорит о том, что к организации его убийства приложил руку влиятельные круги придворных реакционеров. Сегодня восстановленная могила Столыпина находится на территории Киево-Печерской лавры.
А теперь я представлю гостей. Сегодня у меня в студии Валентин Шалахаев, ученый-историк, председатель ученого совета фонда изучения наследия Петра Столыпина и журналист-историк Константин Смирнов. Я приветствую вас, Константин Сергеевич, Валентин Валентинович.
Здравствуйте.
Давайте начнем с того, что поговорим о все-таки, что за человек был Петр Аркадьевич. Вот попытаемся нарисовать его человеческий портрет. Вот не политика, а человека. Какой он был?
Петр Аркадьевич был человеком высоким, стройным, с залысинами, очень добрым, хорошим семьянином. Человек, который относился хорошо к своим друзьям, знакомым, близким, членам своей команды, оказывал им постоянную поддержку, умел поддерживать связи с общественными институтами, Думой, Государственным Советом, с прессой. И как один из ведущих политиков, одним из первых начал обращаться к печати, где пропагандировал свою позицию, свою программу, свою точку зрения. Прекрасный оратор, который выступал 48 раз в Государственной Думе и 17 раз в Государственном Совете, с блестящими речами, многие фразы Столыпина стали афоризмами. И поведение во всех сложных ситуациях, на него было 17, как известно, покушений.
17 покушений?
Да, 17 покушений. Мужественно вел себя, достойно и проявлял смелость в самых экстренных ситуациях.
В общем, такая фигура почти сверхчеловеческая.
Ну, я бы сказал, что это один из таких крупных, крупная личность, крупных политических деятелей начала 20 века, которая, к сожалению, еще до сих пор недооценена в полной мере.
Ну, вот как, а вы что скажете?
Ну, вот как часто бывает в жизни и в политике, когда блестящие положительные качества человека и политика зачастую играют с ним злую роль, и как раз оказывается причиной его поражения, как вот и здесь получилось. Вот это, действительно, я абсолютно согласен со всеми этими блестящими характеристиками. Действительно, человек он был исключительный. И действительно, широкой души человек. Он помогал многим обычным людям. Помните, покушение на аптекарском в 1906 году, которое меня больше всего поразило еще в юности. Я читаю, так сказать, о секс... ну, одной из революционных книг, потому что в советское время об этом запрещено было писать. Там, помимо там более 20 человек погибло в его приемной, погибла женщина, вдова очень мелкого чиновника, которая никак не могла получить пенсию. Она дошла со Столыпиным, он решил этот вопрос, она пришла вот так отблагодарить своим 5-летним сыном, и там их там растерзал буквально бомбой на части. Вы знаете, там же пострадала его дочь Столыпина и так далее. Человек, он сильно широкой был души. Но вот, понимаете, Россия начала 20 века, это была еще не страна, да и сейчас, может быть, не в полной мере, где играет роль только, ну, легальные политические методы борьбы. С одной стороны, он был абсолютно прав, что общался с Думой, общался с Госсоветом, так скажем, там, Сенатом. Но ему не хватало умения общаться во дворе, умения быть, найти слабые и сильные стороны государя, государыни, вот этой придворной комарили, как было принято уже тогда говорить. Все-таки они во многом, в большей мере, решают судьбу страны. И ему каким-то вот образом, может, благодаря своим личным прекрасным качествам, удалось восстановить против себя очень-очень многих в окружении государя. Вот куча заговоров было против него, последний из которых, в общем-то, там довольно темная история, но, скорее всего, принимали высокопоставленные люди участие в организации его убийства в Киеве. Поэтому вот, вот как это бывает часто... Да, вот такая личность, но не смог до конца переиграть своих противников.
Согласны?
Что касается двора, то мы подготовили биохронику, где подробно описана жизнь Столыпина, можно сказать, по минутам. Он встречался с государем-императором 70 раз. Причем беседы, как правило, проходили ночью.
Ночью?
Ночью, да. Это стиль работы того времени, где они сидели до часу, до двух, до трех, и потом по ночному Петербургу возвращался домой.
Но это не только того времени.
Да. Заложили надолго.
Но любил... В нашей истории.
Да, любил Николай Александрович. Они вместе просили, чтобы лакеи принесли бутерброды, пили пиво. И беседы длились часами. То есть все вопросы обсуждались очень тщательно. И не случайно своей матушке-императрице Николай писал в своем письме: «Столыпина я наконец-то узнал и полюбил его». А вот почему, кто его не любил, это действительно стало его не любить Александра Федоровна. Почему? А по одной причине. Столыпин во время встреч с Николаем II, он докладывал ему как и министра, не только премьер, но и министра, материалы, связанные с наблюдениями за Распутиным. Ему царю говорил о необходимости высылки из Петербурга. Это самое слабое звено у Александра Федоровна было. Трогать старца никому не было позволено. Это во-первых. Во-вторых, придворные круги – это широкое понятие. Вот. Ну, например, фригель-адъютант Орлов. Сохранились письма и Орлова Столыпину, и Столыпина Орлову. И речь шла о чем? Что фригель-адъютант, князь, не платил налогов. Вовремя, да? И тогда уже сумма денег возросла до 130 тысяч. По таким по тем данным, деньги. Это большие деньги. Орлов ему пишет, как я из рода светлейших Орловых, вы там ко мне обращаетесь, вот я должен платить срок. Он ему настойчиво советовал его сделать, или был принят мер. Не любили, естественно. Не любили и те, кто был в окружении двора по одной причине. Потому что Столыпин хотел ликвидировать вот эту сословную систему, ввести всеобщность. Это значит гражданское общество. А это затрагивало интересы многих. Потому что реформа Столыпинского местного управления и самоуправления привела бы к тому, что должны поменяться были фигуры, фигуранты, которые играли на политической арене. Вместо помещиков должны были прийти крестьяне в конечном счете. И какая любовь могла быть у двора и более широкого окружения, даже Совета Объединенного Дворянства. Угу. Конечно, они Столыпина любили, потому что он предложил иную модель. Да, иную модель, да, предложил иную программу реформирования России, которая не соответствовала картине мира, которая имелась у двора и даже потом у императора. Вот в чем дело.
Да, безусловно. Вы знаете, у известного французского россиеведа, всем нам хорошо известно, Лен Карер Данкос, она член Валдайского клуба, часто бывает в России, там, как говорится, бессмертная вся во Франции. Она написала в 88 году книгу, которую почему-то я здесь уже раз в России не видел, ни переводов, ни упоминаний. И даже фильм, который сейчас в Академии наук снимается, почему-то не упомянул. Вот именно эта книга, я ему даже говорил о том, что вы пропустили. Называлась она, ну, так можно перевести, «Русское несчастье. От Владимира Красное Солнышко до Горбачева». То есть каждому известному такому русской истории реформатору там была посвящена одна или две главы.
Ну, вот, естественно, «Русское несчастье»?
Да, «Русское несчастье». «Малерес Рюс». Угу. Если я правильно сейчас помню.
То есть уже из заголовка,
да,
следует,
что афорзат,
все реформаторы...
Да. Афорзат. Вот, апофеоз войны. Вот эта гора черепов и так далее. Угу. Вот. И вот, значит, естественно, там... Правда, Столыпин так не выделялся, например, как Александр II, там у него Александр II и Лорис Меликов был после целых две главы, борьба с ним, там, народной воли и так далее. А Вит было, вот, ну и вот он до Горбачева дошла. Горбачев тогда был в расцвете сил, как вы знаете. Но она тоже предрекала, что несчастье русских реформаторов в том, что они одни. Они одиноки. У них, вот про всю историю прослеживается вот ее идея, что нет тех сил, которые в реальности могли бы их поддержать. Ну, вот как с Александром II, мой, правда, любимый больше герой Александр II, я про народную волю писал диссертацию. Вот убили его, и вот эта вот возможность еще маленькая, но он вроде бы подписал утром указ о создании конституционных комиссий, проскочили. Все, Лорис Меликова Александр III увольняет, и дело на этом заканчивается. У Столыпина уже было больше, видимо, возможностей, да, все-таки прошла революция. Первое, да, появилась Государственная Дума, но вот так вот ему и не удалось по-настоящему на что-то перейти, ну, на те силы, которые могли бы еще поддерживать в этих жесточайших реформах. Это же реформы были задуманы ими очень похожи на революцию. Кстати, правда, тут идет спор, а кто их придумал? Вита до последнего писал в своих мемуарах, что это все украдено у него. Он очень Столыпина ненавидел, и Столыпин тоже отвечал ему, ну, он сейчас более мягкий, интеллигентный был Столыпин, тоже отвечал соответствующей взаимностью. И вот, да, все это так здорово, но это тут же надо понимать, лавировать. Ну, например, говорить Александре Федоровне о том, что надо выслать старца, но это же надо понять, что ты суёшь голову в петлю, что никто этого не даст тебе сделать. Я вот даже, кстати, не очень верил бы Николаю II в его письма, что он полюбил. Я вот честно, как человек, не верю этому. Все-таки Николай II, ну, не отличался твердостью, принципиальностью.
Ну, да, сегодня полюбил, завтра разлюбил.
Да, и так вот, поперёд, надо же понимать. Почему было отношение старца Александра Федоровна? Она надеялась только на него, что только он может спасти царевича Алексея. Это же мать. Когда ее обидишь, она становится фурией. Вот надо политику, это надо понимать, что это не правящая Дина, просто так сидящая. Это реальная политика. То надо быть очень хитрым.
Да, все это и так, и, конечно, и не так.
А что не
он,
так?
Он, конечно,
что не так?
Человек опытный был, Столыпин. И вести себя он, конечно, мог, и не всегда мог педалировать. Дело в том, что фигура старца стала уже общественно невоспринимаемой. Общественность вся критиковала.
Ну, подождите, вот, у Распутина были и поклонники, и сторонники,
да,
и друзья.
Но если мы посмотрим прессу того времени, прессу рупоры, как говорится, либеральные рупоры того времени, я уже не говорю леворадикальных, и даже правые указывали на него в газетах, что вот причина. Столыпин, он же не публично говорил, он говорил лично. Императору. Он не высказывался публично ни разу на этот счет. В личном разговоре, который император доводил и до императрицы, это означало что? Что Столыпин хотел уберечь монархию от дополнительной общественной критики. Если могли... Да, конечно, это болевая точка, я понимаю, матери, но есть еще страна, есть еще государство. И если все ориентировано исключительно на династию, только в новых совершенно исторических условиях, если ориентировано на благополучие и спокойствие императрицы, то дело не пойдут.
А знал ли Столыпин вообще о том, какую роль играет Распутин в царской семье? Вот у меня большой вопрос возникает.
Да, конечно, конечно.
Нет, вот осознавал ли он сам в тот момент, когда обращался к государю с предложением выслать Распутина из Петербурга, что Александра Федоровна, последняя русская императрица, свято верит в то, что только молитвы старца Григория спасают ее больного неизлечимо гемофилии сына от неминуемой смерти?
Да, он все это
он
знал.
Понимал это?
Дело в том, что когда вот это произошел взрыв, о котором мой коллега рассказывал.
Это то, в каком году, кстати, случилось, напомните?
Это 12 августа 6 года Столыпина со семьей поселили в Зимний дворец. И они там жили 3 года. В специальных апартаментах на Екатерине II. Вот это была отведена территория. Любовь была в это время, я бы сказал, действительно реальная, а не мнимая. Более того, Николай советовал и прислал даже Распутина к больной дочери. И один раз Столыпин с ним встречался, когда он приходил. Он знал о его лечебных свойствах, сенсорных, как говорится, да, или экстрасенсорных. Вот. Он знал о том, что болен наследник, но ситуация буквально накалялась, особенно когда поступали сведения о Распутине, о его поведении, о его требованиях, которые он предъявлял министрам, да, записках, присылаемых, в том числе Столыпин. Он себе не мог, как честный, порядочный человек, вести иначе. И он честно, откровенно сказал императору. Если бы он не сказал об этом, он, конечно, мог играть, мог. Но это эпизод отдельный. Суть в другом, о чем я сказал выше, в том, что реформы Столыпина, они непосредственно рано или поздно вели к смену социальных страт. Они вытеснили бы рано или поздно дворянство, которое скудело, и на первой роли вышла основная масса населения, крестьянство и средний класс. Вот чего боялись. А это эпизод небольшой.
Ну, конечно, эпизод, а история не знает сослагательного наклонения, как известно. Но, тем не менее, мне кажется, что если заканчивать историю со Столыпиным, извините, с Распутиным, я оговорился, то, может быть, в той ситуации, вот, может быть, было правильно обратиться к общественности. взять ее на свою сторону, вот так, чтобы фронт против Распутина, чтобы тот же Николай понял, и даже императрица, что это не просто так. Да, ее сын очень важный, он наследник, но действительно вся Россия категорически против старца. Это же можно тоже было сделать. Да, он поступил как честный и порядочный человек. Но политики не должны быть честными и порядочными. Они должны быть профессиональными. Это вот, вот это важно.
Это мысль высказал Константин Смирнов.
Дело в том, что вы тоже правы в этом деле. Может, конечно, играть и не играть. Но ведь Николай послушался, и Распутина выслали.
Да.
Его это просто правда. Отправили к да. себе на родину. Это так.
Было, да, было это,
иначе,
конечно.
Иначе, если представить атмосферу того времени в России, а общественность уже стала реальной силой, через Думу, через печать или другие общественные организации, это была уже стала реальной силой, Россия стала другой. По-старому, как в 18-19 веке, решать в династических узких кругах вопрос был невозможно.
Безусловно.
И, естественно, Николай даже вынужден был прислушаться. Но дело в другом.
Вы знаете, давайте мы здесь сейчас поставим точку с запятой, потому что пришло время новостей середины часа на радио «Эхо Москвы». Я напомню, мы сегодня говорим о Петре Аркадьевиче Столыпине, гостем моей программы историки Валентин Шалахаев и Константин Смирнов. Мы продолжим наше обсуждение через несколько минут. Оставайтесь с нами.
«Наше все» с Евгением Киселевым. Программа Евгения Киселева «Наше все».
Мы продолжаем очередной выпуск программы «Наше все» на волнах радио «Эхо Москвы». Я напомню, сегодня герой нашей программы, русский премьер-министр Петр Аркадьевич Столыпин, выдающийся политический деятель, реформатор начала 20 века. О нем мы говорим сегодня с гостями нашей программы, историками Валентином Шалахаевым и Константином Смирновым. Ну вот мы закончили перед перерывом на новости разговор о конфликте между Столыпиным и Распутиным, остановились на том, что все-таки Распутин был удален из Петербурга после того, как на этом долго настаивал сам Петр Аркадьевич Столыпин, и это стоило ему отношений прежде всего с государыней императрицей Александрой Федоровной, которая считала, что только Распутин спасает от неминуемой смерти ее неизлечимо больного сына, царевича Алексея. Напомню, кто не знает, он был болен неизлечимой болезнью гемофилии, несвертываемостью крови. Но вы в самом начале разговора, Константин Сергеевич, употребили слово «поражение». В чем было поражение Столыпина?
Вы заметили, действительно, что в истории очень часто тем или иным политическим деятелям приписывается то, что они не делали. Вот каким образом так получается, до конца не ясно. Вот как же с Петром Аркадьевичем получилось?
Ну да, вы знаете, вот, например, Борис Николаевич Ельцин никогда не говорил, не произносил фразу «во всем виноват Чубайс», которая ему приписывается да. и постоянно цитируется.
Да.
Потому что на самом деле эту фразу произнес его резиновый двойник в программе «Куклы».
Ну, вот эти...
Точно так же, как генерал Лебедь покойный никогда не говорил «упал, отжался». Угу. Это тоже сказала его кукла в незабвенной программе МТВ.
Да, ну вот видите, телевидение делает историю. Об этом Пелевин Generation P написал, собственно говоря, блестяще.
Да.
Как телевидение делает историю. Так вот тогда во многом история начала 20 века делали слухи, разговоры, те или иные публикации там, в леворадикальной прессе. Ну, вы помните, наверное, два выражения возникшего в то время. Столыпинский галстук и Столыпинский вагон. Да, Петр Аркадьевич был не только премьером, но, если я не ошибаюсь, одно время министром внутренних дел. И хотя тогда Министерство внутренних дел было, ну, это как наше МВД вместе с Минэкономразвития вместе, потому что Министерство внутренних дел играло огромную роль в 19-20 веке по организации хозяйственной жизни просто-напросто в стране. А, тем не менее, именно ему пришлось взять на себя ответственность, как честному, порядочному человеку, еще раз подчеркиваю, я совершенно с этим согласен, на эти массовые расстрелы за военно-полевые суды, в ходе которых, ну, там были разные данные, ну, не менее 3000 человек было расстреляно по укороченному, так сказать, варианту. Хотя, опять же, надо знать, что те же эсеры убили чиновников, офицеров в это время еще больше. И фактически это было самозащитой. На мой взгляд, человек вот уже из 21 века, думая об истории, почему случилась русская революция, надо думать, больше. Ну, может быть, побольше бы, что ли, расстреляли бы. Еще, может быть,
какой
и не было бы...
Какой
да,
кровожад,
может справа. Быть, тогда бы не было... Но, тем не менее, расстреляли одни, а приписали Петру Аркадьевичу. Вот столыпинский галстук, то есть веревка, и вагон заключенных на каторгу. Вот человек взял на себя, наверное, эту ответственность. А может быть, и зря, потому что надо было как-то лавировать в это время, показать другого виновника всех этих, ну, в общем-то, где-то правильных действий, а где-то изверств. Потому что вот действительно, вот припишут тебе... Тут давайте вспомним еще одну вещь. Я хотел бы, все забывая, упомянуть еще одного автора, Сергея Булгакова, известного русского мыслителя, который в 1907 году выпустил статью, где написал, знаете, самое страшное, господа, случилось. Русский народ обинтеллигентился. Имея в виду, естественно, не вот это, о чем мы сейчас говорим, об интеллигенции, а имею в виду другое, то, что он революционизировался, он стал думать о политике, включился вот в такие массовые действия. И вот этой массе им что... Николай, что Столыпин, даже Столыпин как бы охранитель. И вот вроде бы он делал для крестьян, придумал эти хутора, труба, переселение. А как вы знаете, было много массовых колоний крестьян, которые как раз не хотели, чтобы богатые соседи выделялись из общины. Там тоже была резня, там тоже это, на Столыпина возлагалась вина за эту.
Ну хорошо, а что касается Столыпинского вагона, есть другая версия, что Столыпинский вагон это не вагон для арестантов, а это вагон для переселенцев.
Да, да, извините, я ошибся, я прогал.
Нет, дело в том, что действительно, насколько я помню, потом эти Столыпинские вагоны уже в советское время использовались
для перевозки,
поселенцев
и раскулаченных.
Да, извините, а изначально это были вагоны, оборудованы для того, чтобы крестьянин мог ехать с семьей и со скотом.
Да, да.
Я продолжу мысль вот моего коллеги. Да, действительно, мифотворчество это было очень сильная вещь в 20 веке. Ведь мифы стали создавать о Столыпине в отрицательном смысле белорадикалы.
Да.
Кто запустил Столыпинский галстук? Выступление Родичева, да, либерала в Государственной Думе.
Да, напомните
это про этот эпизод. Он непосредственно, когда произносил речь, взял и провел вокруг своей шеи и назвал, что вот о Столыпинском галстуке. Угу. Это было воспринято Думой очень отрицательно. Столыпин вызвал Родичева на дуэль.
Да что вы говорите?
Конечно.
И состоялась дуэль?
Да, дуэль состоялась, только не состоялась по одной причине, что Родичев извинился публично.
Ах, вот так.
А Столыпин не подал ему руки. Потому что затем в советской нашей историографии ввели еще массу мифов, и, как вы говорили, о Столыпинском вагоне, и о цифрах, вот, расстрелянных Столыпином. Я хочу особо подчеркнуть в том, что инициатива введения смертной казни принадлежала не Столыпину,
вот,
а Николаю II. Он выполнил его волю. Есть документы, письма о том, что он как премьер-министр и министр внутренних дел вел, но Столыпин что сделал?
Там речь шла не о смертной казни, а о военно-полевых судах.
Военно-полевых судах.
48 часов но... по упрощенной процедуре, и затем приговор приводился в исполнение в течение суток.
Да, да, но кровожадный Столыпин, в кавычках, он же не внес этот законопроект в Думу. Он не стал законом, он просуществовал всего лишь 2 месяца. И за все время правления премьерства, значит, Столыпина, не было ни 3000, как это опять официально наша советская историография была, а было казнено по решению военно-полевых судов 608 человек. Об этом ну, все подсчитал Таганцев, ну, известный юрист в своей книге «Смерть
я даже тут спорить и не
в России».
Буду.
Вот это одно.
Ну, 180 человек
тоже много. Столыпинские вагоны. Второй миф. Эти вагоны были специально сделаны для перевозки переселенцев. Причем вагон состоял из 2 частей. Первая часть, где ехала семья, и причем в достаточно комфортных условиях. И вторая часть для перевозки скота, которая была отделена перегородкой. Причем на станции в пути исследования переселенцев на крупных бесплатно переселенцев и поили чаем, и оказывали медицинскую помощь и так далее.
То есть получалось, что, по сути дела, одна семья ехала в целом вагоне.
Это, да, целый вагон, потому что семьи были большие в то время, понимаете?
Плюс скот.
Вот, да, которые везли и перевозили. То есть это совсем другое. Потом эти вагоны стали использоваться уже без чая, да, и без медицинской помощи. Но тогда И когда переселенцы прибывали, они же получали кредиты, они начали обустраиваться, причем под низкий процент. Крестьянский банк давал эти кредиты. Это совсем другая ситуация. И Столыпин, если говорить, не игнорируя моральную сторону политики, сохранились письма жене, другим, вот, издали эту переписку с современниками Столыпина. Там опубликовано более 500 различных писем. Очень переживал. Он получил указание. В данном случае, как, наверное, человек приличный, он должен был покинуть пост министра. Но он хотел все же реализовать, попытаться программу. Что о кровожадности его речи не может быть. И вот этот мужественный поступок, когда я говорил в первой части, вызвать премьера, премьер вызывает депутата на дуэль. Если он согласился, он сделал, так, пошел
на дуэль. В то время были такие понятия чести.
Да, но дуэли были запрещены.
Да. Этого дуэли были запрещены в разные времена, и еще, тем не менее, дворяне дрались на
дуэль. Один эпизод свидетельствует о мужестве. Столыпин знал, что авиатор Мацеевич является членом террористической организации. И когда члены правительства прибыли на летное поле, где проводили испытания аэропланы, и Мацеевич был летчиком, премьер-министр решил сесть и полететь с Мацеевичем. Его отговаривали: вы что? Информация о нем была. И он сел, и 5 минут с ним был в воздухе. Через 2 дня Мацеевич разбился на этом самолете. И когда узнала об этом эсеровская террористическая организация, она приговорила его к смерти. Почему не убил премьер-министра Столыпина? Он говорил, что я не мог это сделать, как Каляев, помните, который не бросил первый раз бомбу в карету Сергея Александровича. Он не мог это сделать, потому что с ним летит мужественный, приличный, порядочный человек.
Но Каляев не бросил бомбу в карету Сергея Александровича, потому что с ним были дети.
Да. Ну, не его дети, а другие дети, но...
Нет, это были его племянники.
Да, Сергей Александрович,
дети,
да.
Дети великого князя Павла Александровича. Будущий, кстати, убийца Распутина, великий князь Дмитрий Павлович.
Но поступок примерно такой же, понимаете, примерно такой же, когда... И другая сторона, даже входящая в террористическую организацию, в то время уважала людей лично мужественных.
Да, это так. Но вот, кстати...
вот все-таки, простите, Касси Ильич, вы в некотором смысле ушли от ответа на мой вопрос. В чем-то все-таки было поражение Столыпина?
Ну, если говоря вот так прямолинейно, то, что его убили. То, что он не смог обезопасить себя... Вот во многом благодаря вот этой своей мужественности, открытости, рыцарству. Но тут же надо же понимать, что ты в осином гнезде. В жесточайшем осином гнезде, где за тобой охотятся и слева, и справа. Он же не мог не знать и о том, что готовится заговор против него, и, так сказать, в высших сферах, так скажем, и тому подобное. И вел себя, в общем-то, на мой взгляд, опрометчиво. Да, правда, все тогда вели себя похожим образом. Такой системы охраны, как есть сейчас, не было тогда. И многие высочайшие особы гибли, в общем, довольно смешно. Вспомнить, как убивали эрцгерцога Фердинанда, когда... Ну, это просто это комедия какая-то, как за ним гонялись, промахивались, наконец он останавливается, чуть ли не спрашивает дорогу, убийца Гавриил Принц, вот тот ошарашенно смотрит на эрцгерцога и даже не сразу стреляет. Ну, понятное дело, это не только проблема, собственно, там, Столыпина того времени, но... Действительно, человек взял на себя ответственность за очень многих людей в политическом плане. И за того, за Витте, который первым и придумал эту систему, ну, над этими реформами и создание правительства при царе, и Государственной Думы и так далее. Ну, и крестьянство во многом было уже продумано тогда, то есть его предшественниками, скажем так, пускай и оппонентами. За свою команду, которая все это делала. Ведь действительно это все это делалось, и вагоны, чай, кредиты. Это же сколько людей, тысячи людей в аппарате государственном работали на эту идею. Поэтому, наверное, все-таки надо было себя обезопасить, хотя бы в этом плане. И плюс, вот я бы хотел, все-таки, наверное, надо было попытаться найти и политические нити, может так, или хотя бы нащупать с леворадикальными организациями. Я не имею в виду, там, может быть, большевиков, но, может быть, левых кадетов, даже тех же эсеров, с которыми тоже надо было уже тогда вести диалог, чтобы не допустить до того взрыва, который случился в 1917 году.
Вот я хочу тоже продолжить эту мысль. Вы занимаетесь Александром II, этим периодом, да? Ведь Александр II вышел из кареты. Вышел навстречу убийце.
Да?
Он поступил как человек.
Он хотел узнать, что случилось с жертвой.
Почему лежит мальчик разорванный, почему взорвали карету. Это мужественный поступок.
Но
здесь как бы взрывали террористы, понятно. Но ведь Столыпина, не, за ним охотились террористы. И террористы его не убили. То есть охрана здесь, Герасимов, который курировал спецслужбы, действовал прекрасно. Были другие террористы справа. Это его заместитель Курлов, замминистра внутренних дел. Это Спиридович, начальник охраны государя-императора. Это Дедюлин. Это уже лица, которые были в кругах вот, близких к двору.
Ну, более того... Подождите секундочку, но вот это только версия,
это, согласитесь? Это совершенно...
Это только версия, стопроцентных доказательств того, что, скажем, генерал Курлов причастен к убийству Столыпина, нет.
Мы издаем книжку, огромный том, об убийстве Столыпина, где опубликованы все материалы следственных комиссий. Их три было.
Подождите, давайте мы все-таки коротко напомним, о чем идет речь, что Столыпин был застрелен 1 сентября 1911 года в Киеве, в театре, в присутствии императора Николая II, в антракте представления террористом Багровым, который был одновременно и членом эсеровской террористической подпольной организации, и осведомителем охранки. И бытует версия, что его либо послали его руководители на этот теракт, либо использовали его в темную. То есть помогли ему совершить теракт как члену эсеровской боевой организации, но в интересах тех самых могущественных ультраправых кругов, которые при дворе в высших сферах ненавидели Столыпина и хотели положить конец его реформе.
Очень все вы сказали правильно. Мы говорили о Распутине.
А дальше еще, был,
еще
а дальше
раз
был
Распутин.
Странный стремительный суд над Багровым и фактически мгновенно, то есть следствие не было проведено тщательно
вот
и публично.
Я увожусь буквально в одну секунду. В Киев приезжает и Распутин. И в толпе, стоя, за это засвидетельствует в воспоминаниях, кричал, когда ехал премьер: «Смерть идет за Петром! Вижу, смерть идет!»
Уж на самом деле.
Более того, в театре была тройная охрана, так как был император. Это охрана уже, как бы, комар не может пролететь. Если бы не Кулябко, который возглавлял спецслужбу Киева, не за руку не вел Багрова в театр, не проверив, что он вооружен. Когда проверяли билеты, а Багров вынужден был даже выйти, его не пропускали. Кулябко подбежал и через охрану провел убийцу непосредственно в театр. Кулябко, конечно, потом судили. И Курлова отстранили, он стал командиром дивизии в годы Первой мировой войны, но простили опять его. Он был судим. То есть следствие подтвердило. А почему?
Но судили-то, что называется, за халатность?
Да, за халатность. А почему?
А не за участие
почему он себя так вел?
В антиправительственном заговоре.
Курлов, недавно женившись, супруга молодая, очень любила роскошную жизнь и так далее, буквально приворовывал государственные средства. И вот в Риге, когда были торжества, затем в Киеве торжества, с киевских торжеств из 300 тысяч, выделенных на спецслужбы, на охрану, Курлов присвоил 150 тысяч.
Но
и это было просто вот коррумпированный такой. И об этом Столыпин еще знали по Риге. И он, собираясь возвратиться из Киева, уже подготовил увольнение Курлова. То есть уже доклад императору об увольнении. А Кулябко и Спиридович... Это женатые люди на сестрах. То есть это одна, так скажем, вот такая правая, консервативно-реакционная банда, которая не погнушалась пойти в своих личных узкокорыстных интересах на убийство даже премьера. Это было опасно для режима.
А можно две ремарки сделать?
Да, пожалуйста, конечно.
Ну, вот первая ремарка, просто возвращаясь к вопросу о поражении. Я бы, может, по-другому это сейчас сформулировал, так мысль сейчас прям пришла в голову. Тут фактически не поражение, а скорее все-таки трагедия. Трагедия человека, который должен был быть лидером современной мощной политической партии, пришедшей к власти. И вот это, и на основе деятельности этой партии, там, своих сторонников, осуществляющих реформы, которые действительно имели очень глубокое значение для России, далеко идущие реформы. А ему приходилось лавировать на узком пятачке. Вот среди вот такого рода деятелей, вот таких, как Крулов, их же было полно, что называется. Ведь коррупция в России всегда была очень развита, и тоже там много мифов там, о различных словах. Кто ворует, то не ворует, как говорится, государство.
Не, ну, была вот, вот эта Камарилья.
Да, Камарилья, прочее. Вот на кого ему опереться?
Великие князья, среди которых были люди выдающиеся, и люди совершенно заурядных способностей, но которые имели доступ непосредственно к государю, придворным. Всевозможные генерал-адъютанты, генералы-свиты.
Сон, да. Но при этом реформы, глубокие реформы, он делал при помощи того государственного аппарата, который должен быть действительно уничтожен, когда эти реформы полностью бы воплотились в жизнь. То есть, самореформирование. То есть, у него была команда людей, его поддержки, но а все остальное не шло на это. И вторая ремарка, это по поводу охраны. Трех, так сказать, звеньев, трех рядов там, и так далее. Вспомните только дело Азефа. Да? Когда, как потом уже выяснилось, после революции, там много было исследований там на Западе и здесь у нас, вот в последнее время тоже сейчас очень активно исследуют это дело Азефа, когда, полностью это, может, не доказано, целый ряд политических убийств было сделано при попустительстве тех людей из охранки, которые курировали Азеф. Они хотели глубже туда войти. И одна из их, опять же, их трагедий, что они заигрались.
Правильно.
И вот дело Багрова, это во многом продолжение дела Азефа. Заигрались.
Правильно.
Как его использовать? В темную, не в темную, тоже не так важно. Явно. Был ли Распутин организатором этого заговора? Не было. Может, он сильно видел, может, он провидец был. Кто его знает. Но убили меня, потому что такая система была. Это вот,
да.
Где-то должно было выстрелить.
Да, вот насчет поражения. Все же мы должны, как говорится, реформу оценивать по каким-то параметрам. Ну, статистическим, что дано. Вот за короткий срок, почти 5 с небольшим лет правления Столыпина на посту премьер-министра, Россия выходит по валовому национальному продукту на 5-е место в мире. Бюджет ежегодно пополняется на 1 миллиард рублей. Ежегодно. Это фантастически. Затем, по темпам развития, первое место в мире. Допустим, большие были проведены социальные реформы. Они касались всех. Крестьян, рабочее законодательство, это Столыпинское. Это страховые рабочие известные законы. Это решение вопросов, связанные с поддержкой науки, о чем вообще не говорится, образование. Столыпину принадлежит идея введения всеобщего начального обучения в России. Да, при нем не осуществилось, но пакет реформ был подготовлен. Это приняли в 16 году, когда поняли, что неграмотный крестьянин, солдат, не может овладеть современной техникой ведения войны. Это первое. Затем, представьте себе, о культуре несколько слов скажу, мы торопимся. Представьте, он выкупает по его инициативе Михайловское, Болдина, где создаются научно-исследовательские центры.
Ну и, собственно говоря, расцвет либерализма в России именно на Столыпинские времена.
Да, искусство.
После вот этого короткого периода военно-полевых
судов. Это большая тема.
Столыпинских галстуков и так далее. Ведь наступает действительно период
стабилизации
и расцвета общественной мысли.
Конечно.
И появляется неподцензурная печать, расцветает именно совершенно в те времена, да. И книгоиздательство, и все что угодно.
Я думаю,
и это продолжается, в общем, до начала Первой мировой войны.
Еще одна ремарка. В это время в мире был высокий мировой подъем экономики. И в России появились огромные иностранные капиталы, прежде всего французские, бельгийские, даже немецкие. Без этого вой продукт России бы не подпрыгнул так сильно, потому что в это время как раз благодаря французским, особенно немецким технологиям в России появляется супер на тот момент современное производство. Вот. А потом, давайте еще вспомним, чем это закончилось в 1917 году. Все это было...
Это началось с того, что...
Вот вам тоже поражение. Да. И все сметено.
Была трагическая ошибка. Россия позволила втянуть себя в Первую мировую войну. Но это, извините, совсем другая отдельная тема. А тем временем наше время подошло к концу. Наша программа заканчивается. Я благодарю моих гостей, с которыми мы сегодня вспоминали, Петра Аркадьевича Столыпина, историков Валентина Шелахаева и Константина Смирнова. Спасибо вам большое, Валентин Валентинович. Спасибо, Константин.
Большое спасибо.
На этом все. До встречи в следующее воскресенье.
До свидания.
Наше все с Евгением Киселевым.
Наше все.
Все.